в широком смысле можно говорить о христианской цивилизации, коренным образом, конечно, отличающейся от мусульманской, от китайской и прочих. Но, с другой стороны, можно совершенно определенно говорить о двух ветвях, разновидностях, отличных очень разновидностях
христианства.
В узком смысле, да, цивилизации православной и цивилизации западноевропейской, христианской. Так вот, как раз находясь в этих местах, в Фессалониках, на Афоне, понимаешь, что действительно есть важные принципиальные моменты в жизни наших стран православных, которые дают возможность нам говорить, что мы обладаем не только материальными ценностями, материальными богатствами, природными богатствами, которые нашим странам, нашим народам дал Господь, мы обладаем еще более важными ценностями, неизмеримыми денежными в ленте, ценностями духовными. И вот задача, конечно, нас, людей, живущих в православной цивилизации, эти ценности осознавать, хранить их и приумножать. Итак, мы мысленно сейчас находимся в центре Фессалоник, приложились к мощам святителя Григория Паламы, прошли мимо собора в честь святой Софии, Агия Софиас, тоже одного из крупных храмов Фессалоник, и направились, наверное, в самый известный храм Фессалоник, храм святаго великомученика Дмитрия Солунского, базилику Дмитрия Солунского, которая действительно отличается по архитектуре от других православных храмов тем, что это традиция еще старая, традиция первохристианских веков, когда храмы строили наподобие римских строений. Были такие римские здания общественные, вытянутые, не крестово-купольные, как позже. Вот. И вот эта древняя базилика, она была построена на том месте, где свой земной путь завершил святой великомученик Дмитрий Солунский. Ну, для меня это особое место, поскольку святой великомученик Дмитрий Солунский, мой небесный покровитель, вот скоро его память будет в начале ноября. Вот. И этот великомученик пострадал в этом месте, сохранились подземелья, где его пронзили копьями, и показывают даже то место, куда стекала его кровь после его кончины мученической, где хранилось его тело уже в христианские времена, и где была построена специальная такая усыпальница мраморная. И когда начались чудеса от мощей Дмитрия Солунского, эти чудеса выражались в том, что мира благоуханная стала выделяться от мощей Дмитрия Солунского, то вот этот вот бассейн где-то около 2-2.5 метра в диаметре, круглые по форме, там, где эти мощи находились, он до краев наполнялся миром. То есть какое-то удивительное количество мира выделялось. Поэтому Дмитрий Солунский, святой великомученик, покровитель города Фессалоник, а до этого он был управителем этого города, пока не принял мученическую кончину, его еще называют мироточивым, мироточец, Дмитрий Мироточец. Потому что своим вот этим вот благоуханным миром он действительно наполнял Вселенную. Люди, христиане, развозили от мощей Дмитрия Солунского во все концы земли вот это благоуханное мира от его мощей.
А что, он был разрушен, да, вот когда-то этот храм Дмитрия Солунского?
Но мы должны не забывать, что было 4 века турецкого ига, и многие храмы, конечно, пострадали в этот период. Были также землетрясения в этих местах. Но надо сказать, что Дмитрий Солунский является небесным покровителем города Фессалоник. И Фессалоники как раз, по сути дела, в военном плане они не были взяты во время осады. То есть, по сути дела, Дмитрий Солунский хранит эту северную столицу Греции до сих пор. И жители Фессалоник это чувствуют. Сами Фессалоники ограждены были в средние века мощными крепостными стенами. которые сохранились до сих пор. Достаточно большая территория города ограждена была крепостными вот этими стенами. Вот на карте можно увидеть площадь этого. Практически весь старый город был огражден.
Ну вот тот город, когда он, видимо, существовал, да?
Вот, и на углу вот этой крепостной стены была вот эта белая башня на берегу Фермакийского залива построена. То есть, по сути дела, Фессалоники интересны тем, что еще значительная часть крепостных стен сохранились, и можно сходить полюбоваться этими древними стенами.
Да, удивительный город, конечно.
Город удивительный тем, что в нем очень много святых жило. Вот мы уже перечислили, бывал и святой апостол Павел, основал там Фессалоникийскую церковь. Были мученики, святой великомученик Дмитрий Солунский и Нестор Солунский, который был учеником Дмитрия Солунского. Была преподобная Феодора Солунская, был преподобный Давид Солунский. Из этих мест вышли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские. Они были уроженцы Фессалоник. Именно здесь, на границе общения греков и славян, они познакомились с славянским языком, и у них зародилась мысль создать славянскую письменность. Здесь же жил и трудился Симеон Солунский, который оставил значительный след в литургической жизни церкви. И здесь же жил и трудился святитель Григорий Палама. И это далеко не полный перечень тех святых, жизнь которых связана с Фессалониками. То есть, действительно, город богатейший в плане духовного наследия.
Ну и тут вот есть...
Мученик Александр Солунский есть, и еще много других святых.
Да. Сколько же пришлось претерпеть этому городу, потому что он был даже, и вот этот храм превращен в мечеть в какое-то время.
Конечно. Вот. Во время турецкого ига многие храмы обращались к мечети, но слава Богу, что это иго миновало.
Что вернулась все-таки вера православная в эти места.
Вечером, в субботу вечером, мы попали на вечернее всеношное бдение в храме базилики святого великомученика Дмитрия Солунского, приложились к его мощам и к мощам святой мученицы Анисии, в честь которой сооружен небольшой предел слева передней части храма. Поэтому, кто в базилике Дмитрия Солунского побывает, не забудьте приложиться к мощам мученицы Анисии, которые не сразу можно найти. Ну, само богослужение тоже очень интересное, потому что греческая служба отличается от нашего по языку и по некоторым еще особенностям, но все-таки служба православная, очень близкая нам. И после службы мы направились уже из Фессалоник в сторону Афин, совершая ночной переезд из Фессалоник в Афины.
Ночью поехали.
Да, наша задача была вечернюю службу отслужить Фессалоников, а утром уже быть в Афинах в посольском русском храме в честь Святой Троицы. Вот, и мы
ночью
выехали ночью из Фессалоник, ну, вечером, и направились по, наверное, главной магистрали в Греции, которая соединяет Афины с Фессалониками, центральную, там, южную часть Греции с севером. Это дорога современная, такая скоростная, но кто будет путешествовать на личном автотранспорте или на паломнических автобусах, имейте в виду, что на этом участке много платных пунктов. То есть эта дорога платная, и там достаточно
платить за проезд,
да, останавливаться и платить
за проезд.
За проезд
по этой дороге, да.
Но зато дорога очень обустроена, и мы достаточно быстро добрались до Афин. Практически в начале четвертого, где-то в 3 часа ночи, в начале четвертого. 10 лет я не был в Афинах, и по памяти я постарался найти этот храм Святой Троицы, что оказалось не так просто. Это во всех приготовлениях поездки, это был момент мной упущен. Все невозможно, конечно, было
предусмотреть
и приготовить. По дороге в Афины я нашел записку который написал настоятель Свято-Троицкого русского храма в Афинах, протопресвитер Георгий Скутелос. И вот по этому телефону я позвонил, надеясь, что он мне все расскажет, объяснит, но выяснилось, вначале я услышал, что его перевели, а потом выяснилось, что в январе этого года его не стало.
Mm-hmm.
Это был замечательный священник, священнослужитель. Он учился в России, в Духовной академии.
Русский язык.
Наших священнослужителей. Отца mm-hmm. Валентина Асмуса, отца Владимира Воробьева mm-hmm. и отца Дмитрия Смирнова. Вот, передавал им поклон.
Тогда
уже тогда он mm-hmm. болел, как он рассказывал, разными болезнями, диабетом и сердца. И самое главное, нужно оценить его труды. Мы были у него накануне вербного воскресенья, и он рассказывал нам, что русский храм окормляет многочисленную русскоязычную общину Афин, которая тогда насчитывала около 50 тысяч человек. Mm. Можете себе представить, один священник
на такую армию,
на такое количество людей.
Да.
Поэтому
конечно,
накануне Лазарева суббота мы с ним расставались, он в фартуке, в простом рабочем, резал пальмовые ветви во дворе храма. И вербное воскресенье, я напомню, мы давно об этом уже забыли, а вообще по традиции православной изначально украшались храмы в этот праздник пальмовыми ветвями.
Ну да, но у нас пальмы не растут.
Да, о том, поэтому... что перед Господом постилали пальмовые ветви во время въезда в Иерусалим. Но поскольку у нас пальмы не растут, в наших
другой
местах,
климат, да.
То мы на одном из соборе русском было определено, что употреблять для этих целей вербы, ивовые ветви, которые, когда распустятся, они напоминают ваю пальмы, вот эти вот mm-hmm. узкие длинные листья. Но в период праздника вербного воскресенья в это время листьев еще нету, а есть самые ранние в наших местах цветы mm-hmm. вербы. Поэтому в нашем народе этот праздник называется вербное воскресенье, а вообще в Греции называется праздник Ваии.
Ваии,
то есть пальмовых ветвей.
Mm-hmm.
И вот, когда мы с ним, с отцом Георгием Скутелосом прощались, он резал сам эти пальмовые ветви, готовился к празднику и говорил: «Ой, не знаю, как я переживу эти дни, а впереди было». Uh-huh. Лазарева суббота, вербное воскресенье, Страстная Седмица, Пасха, Пасхальная неделя.
И
вот представьте,
седмица, да.
50 тысяч русскоязычной паствы в городе Афины. Конечно же, вот эти 10 лет, видимо,
служения
uh-huh. такого не остались без следа. И вот в январе этого года его не стало. Так что просьба тоже помолиться у протопресвитере Георгии Скутелосе, настоятели, бывшем настоятеле храма Святой Троицы, русскоязычного храма в центре Афин.
Когда Свято-Троицкий храм.
Да, Свято-Троицкий. Mm-hmm. Когда мы были в 2003 году в этом храме, он провел нам замечательную экскурсию, рассказал удивительную историю этого храма. То есть этот храм был передан в первой половине 19 века, то есть сразу после освобождения Греции от турецкой ига, русскому посольству. Он был полуразрушенный, но старинный храм в самом центре Афин. Русские власти восстановили этот храм, и, по сути дела, он сохранил облик русских храмов 19 века. И по росписям, и по утвари. Там очень много даров от императорской семьи, в том числе от императора Николая II, святаго Страстотерца. И настоятелями этого храма были в свое время будущий архимандрит Антонин Капустин, начальник русской миссии в Иерусалиме, известнейшее лицо в истории русской церкви, и будущий патриарх Сергий Старогородский.
Mm-hmm.
Патриарх Сергий.
Да-да-да.
Вот,
местоблюститель.
Местоблюститель патриаршего престола и патриарх на короткое время. Вот,
mm-hmm. На военное время.
На военное время он был патриархом русской церкви. Вот это только самые известные настоятели, которые в истории этого храма трудились. И, конечно, вот отец Георгий Скутелос очень бережно хранил эту память, и он не только духовником был русскоязычной паствы в Афинах, но и хранителем тех реликвий духовных, которые содержатся вот в этом храме. Угу. Была целая интересная история, что, не имея адреса, я попытался найти по памяти в Афинах. Это заняло целую ночь у меня. Но к концу этих поисков все-таки выяснилось, что этот храм находится около площади Синтагма, а площадь Синтагмы является центральной площадью Афин, где расположен греческий парламент. Уже под конец поисков в памяти это обозначилось. И, конечно, найти его, имея такие ориентиры, было, конечно, уже проще простого.
Да.
Но пришлось вот так вот ночью поизучать Афины. И все-таки к началу службы, а в Греции служат утром утреннюю, часы и потом литургию. К началу службы наша паломническая группа все-таки была доставлена до русского храма.
Но устали, наверное, вы, поскольку путешествовали всю ночь.
Ну, вот такое было путешествие вообще в целом. Ну, и в частности, в Афинах. И особенностью этого богослужения было, что первая часть службы утренняя совершалась в основном на греческом языке с вкраплением русского. А часы и литургия служились на русском с вкраплением греческого языка. Например, Евангелие читалось и на русском, и на греческом. Это особенность этого храма, поскольку его посещают не только русские,
ну, понятно,
но
и греки
очень любят и ценят этот храм. Поэтому в районе Синтагмы, если ты спросишь, где Русикон, русский храм, ну, все знают, где это находится. Так вот, сейчас настоятелем там является отец Александр. С ним мы имели возможность вот эту воскресную службу послужить. И он даже одному из екатеринбургских батюшек передал поклон.
Понятно.
Конечно же...
Мир тесен, да,
называется. Мир тесен, и еще это раз подтверждает единство вот этого нашего православного пространства, нашей православной цивилизации. После службы была небольшая экскурсия, но, конечно, уже не отца Георгия Скутелоса. Потом мы пошли уже пешком площади Синтагмы, в старинный храм тоже, который врос в землю, храм в честь Пресвятой Богородицы, и посетили метрополию, где находятся мощи патриарха Григория, который принял мученическую кончину в годы турецкого ига. Тогда началось восстание православных, и греки его жестоко подавляли, а поскольку патриарх был на территории Османской империи, то вот эту злобу турки выместили на патриархию. Он принял мученическую кончину от рук османов.
Да? Османов.
И мощи его почивают в метрополии в Афинах. В Афинах вообще, конечно, очень много тоже православных храмов. И уже во второй части посещения Афин мы совершили прогулку до Акрополя. По пути заходили в такие узкие улочки, где старина вот эта чувствовалась, афинская, старинные вот эти вот архитектуры, маленькие дома, балкончики, и повсюду попадались храмы православные, небольшие обычно, куда мы заходили, молились, там были таблички, храм 14 века, храм 16 века, храм 12 века, и таким образом вот мы совершили пеший маршрут наш до Акрополя, где на стоянке припарковался наш автобус. Вообще нужно сказать, что особенностью Греции является отсутствие пространства. То есть там очень узкие улицы.
Очень тесно все.
Очень тесно, и большие автобусы почти негде поставить. Поэтому, когда мы в Россию вернулись, мы оценили
наше
пространство.
Масштабы наши, да.
Так вот, эта стояночка автобусов нашлась около Акрополя, потому что туда приезжают туристические автобусы, и наш автобус там припарковался. И вот мы пешком дошли до Акрополя. Акрополь – самый известный, наверное, объект исторический в Афинах. все в школах изучали историю Древней Греции, и угу. наши паломники тоже имели возможность сходить, кто желал, в Акрополь с такой познавательной целью. Но надо сказать, что хотя это место построено в языческие времена, там храмы, в общем-то, языческих богов, там есть все-таки и христианская святыня. У входа в Акрополь сохранилось место Ареопага, где был знаменитый греческий Ареопаг. Слева от входа, от центрального входа в Акрополь, если вы будете в Афинах, вы можете увидеть вот это место, обозначенное тоже, где на разных языках написана цитата из книги «Деяния святых апостолов», 17 глава, где говорится о проповеди святаго апостола Павла в Афинском Ареопаге. Вновь мы попали на Павлово место, да? Место да. пребывания святаго апостола Павла.
Смотрите, сколько он оставил там таких памятных мест.
И надо
себе
сказать,
память.
Что вот наш ночной переезд, это страда Фессалоники Афины, это тоже, скорее всего, тот путь, который апостол Павел неоднократно проходил во время своих апостольских миссионерских путешествий. Угу. И вот я зачитаю, напомню.
Фразу.
Напомню, да, слушателям. Это место из книги «Деяния апостолов». Зачитаю его. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: мы Его род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Итак, возвышенную речь апостол Павел держал в высшем
совете
греческом в те времена в Ареопаге. И, конечно же, в этом месте собирались интеллектуалы греческие и внимательно слушали первую часть проповеди апостола Павла. Но вот когда речь дошла до повествования о воскресении из мертвых, одни насмехались над ним, а другие сказали: послушаем тебя в следующий раз. Но следующего раза, как мы знаем, не произошло. Почему греческие интеллектуалы так отреагировали на весть о воскресении? Потому что для греков, для греческих философов было характерно восприятие тела как темницы. У них было выражение такое: сома – тело, сима – то есть темница, гроб. Сома, сима – тело – это гроб, темница, где томится дух, душа. Поэтому они ждали развоплощения. А тут приходит какой-то проповедник в Ареопаг и говорит, что: ребята, будет воскресение из мертвых. То есть все ваши чаяния на развоплощение, на освобождение от тела, они будут перечеркнуты. То есть вот это неправильное восприятие телесности, которое было у древних греков, оно подобно тому выражению, которое в русском народе бытует, вместе с грязной водой выплеснули младенца. Да, тело несет на себе черты повреждения греховного, но само по себе это есть творение Божие, и человек целостен только в телесно-душевно-духовном виде. Поэтому разлучение тела и души не есть какое-то приобретение, это есть утрата. И вот эту утрату, эту трагическую разлуку души и тела, и живых, и мертвых, упразднит Господь во всеобщем воскресении. Вот этой мысли не поняли большинство из членов
Ареопага.
Угу. Но Дионисий Ареопагит, да, Мария,
и же с ним
все-таки восприняли эту проповедь. Так что Афины – это город святаго Дионисия Ареопагита. Конечно же, те произведения, которые мы знаем, они принадлежат более позднему автору, так называемому псевдо-Дионисию. Но очевидно, что Дионисий Ареопагит очень много потрудился для созидания Афинской церкви, поэтому вот этот псевдо-Дионисий взял псевдоним вот этого
Дионисия,
равноапостольного человека, ученика святого апостола Павла.
Что ж, мы на этом закончим, да, сегодняшнюю нашу беседу. Конечно, очень интересно слушать, потому что как будто бы сам присутствуешь в этих местах, святых местах. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие клирик Христа Рождественского храма отец Дмитрий Моисеев, и говорили мы с ним, продолжали говорить о паломничестве по шести странам православным. Но вот сейчас мы уже дошли до Афин. Греции, до Афин. Говорили о горе Афон, о святой горе Афон, и вот в Фессалониках и Афинах. Ну, а дальше там еще кое-какие места интересные вы посетили. Но об этом, наверное, в следующий раз, да, отец Дмитрий? Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.